Да, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Благодарны Тебе за Твою защиту и охрану. Благодарны Тебе за то, что Ты гарантируешь каждому из нас жизнь вечную. Благодарны Тебе за то, что даже живя на этой земле, мы имеем к кому обратиться и от кого ожидать помощь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы Твой народ, мы Твои подданные. И мы просим Тебя, помоги каждому знать больше Тебя. Помоги каждому из нас больше понимать Тебя. И помоги каждому из нас больше знать то, как с Тобой соединяться, как взаимодействовать с Тобой, как строить с Тобой отношения и как давать Тебе возможность действовать в жизни каждого из нас. И мы собрались на этом месте, чтобы знать Тебя, Твои пути, и чтобы быть эффективными на этой земле. Чтобы, живя на этой земле, мы были ярким свидетельством Твоей силы и власти, и Твоих способностей и возможностей. И мы верим, что мы, как Твой народ, мы будем научены на этом служении и наставлены на этом служении, чтобы Твоя воля и Твой план совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присядьте. Так, а за деток помолимся, да? Или он будет сегодня с нами на собрании? Он будет с нами или как? Как вы? Давайте помолимся, да. Несите богатыря сюда. Это благословенная семья. Знаете, я просто немножко скажу об этой семье, потому что я знаю их. Они познакомились в библейской школе. И брат молился, чтобы Бог дал ему жену, и сестра молилась, чтобы Бог дал ей мужа. И они познакомились в библейской школе. И они очень плодотворны, как вы видите. Это знакомство было плодотворным. Хорошо, давайте помолимся. Видите. Очень правильно, потому что мы сейчас помолимся и за благословенные Плучева. Да, Отец, мы благодарны Тебе за эту благословенную семью. Мы всей церковью благословляем их во имя Иисуса. Мы благословляем их, и мы соглашаемся, что благословенны они, и да избыточествуют они, и да будут на всякое доброе дело приготовлены. Мы благословляем их не во ребенка, тот, кто есть, и тот, кто будет. И мы верим, что дети их да будут научены Господом, и да будет великий мир у детей их, и да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Да, слава Богу. Хорошо. Итак, мы с вами приготовимся принимать слово. Сегодня мы будем продолжать с вами изучать то, что нам доступно через записанное Слово Божье. Давайте посмотрим на записанное Слово Божье так. Живя каждый из нас на земле, так или иначе мы нуждаемся постоянно в защите, мы нуждаемся постоянно во внимании, в заботе, мы нуждаемся в чем-то, чтобы эффективно помогало нам жить на этой земле. То есть мы постоянно нуждаемся, чтобы влиять на кого-то, и постоянно нуждаемся в защите от чего-то влияния. То есть мы постоянно пребываем в состоянии движения, действий каких-то, давлений, и мы постоянно нуждаемся в том, чтобы и побеждать, и двигаться вперед. То есть каждый из нас постоянно в чем-то нуждается. Мы не рассматриваем это как нужды какого-то такого плохого характера, нет. Но заметьте, живя на этой земле, реально мы не видим Бога. Я имею в виду, реально мы не видим Его своими глазами, мы можем где-то Его переживать и чувствовать. И каждый из нас понимает, что нам бы хотелось бы Его почувствовать, потрогать, хотелось бы Его переживать, хотелось бы, чтобы Бог каждый день давал о себе знать какими-то чувствами, переживаниями. Но Бог сказал, что отношения с Ним не строятся на чувствах, потому что живущий по плоти Богу угодить не может. Я понимаю, что вам бы хотелось бы Его почувствовать, вам бы хотелось бы Его обнять, вам бы хотелось, но если вы этого всего не переживаете, это не значит, что Его нету. Потому что Бог оставил на этой земле больше, чем просто, чтобы вы его чувствовали. Он дал вам записанное Слово Божие. Так я вам могу сказать, что записанное Слово Божие представляет Бога на земле. Представляет Бога на земле. Записанное Слово Божие можно рассматривать как ковчег, о котором написано в период Ветхого Завета. Знаете, будучи верующим, я сталкивался с разными трудностями даже в церкви. С непониманием, с невниманием, с недостатком любви, недостатком заботы. И всякий раз единственное, где я находил утешение от такого отношения, это в записанном Слове Божьем. Потому что то, что здесь записано, это не настроение Бога, что Он это написал по настроению. Он такой всегда. Если Он сказал, что Он любит всегда. Если Он сказал, что Он заботится, то Он заботится всегда. Если Он сказал, что Он заступается, то Он заступается всегда. Бог не меняется. Поэтому Бог записал в Своем Слове все, что Он делает в отношении вас, даже если люди этого не делают. Вот здесь вы найдете действительно утешение и покой в любой ситуации. Поэтому записанное Слово Божие является ковчегом, в котором вы можете смело находиться в любое время. Конечно, в нем надо пребывать. Поэтому мы продолжим сегодня говорить, у нас как вторая часть изучения практического отношения к записанному Слову Божьему. Я хочу начать с такого примера. Вы знаете, что мы живем в удивительное время. Удивительное время не только тем, что происходит в стране и в странах на этой земле, но удивительное время, что мы живем с вами еще во враждебной среде. То есть мы, дети Божьи, живем во среде, в среде, я имею в виду в мире, который Бог не планировал для своих детей. Представляете, мы живем среди бесов, среди демонов, мы живем в постоянном присутствии на земле сатаны. При этом же мы тут же находимся в постоянном Божьем присутствии. То есть мы как представители, как дети Божьи на этой земле, ходим по земле, где вокруг нас постоянно ходят бесы, демоны, нечистые духи. И мы постоянно среди них живем. То есть нас можно сравнить, с одной стороны, нас можно сравнить как с военными, которые находятся на поле сражения. И как вы думаете, о чем думает солдат на поле сражения? Конечно, он думает о том, хорошо бы, если бы у меня было самое сильное оружие. Хорошо бы, чтобы я всегда был в самом защищенном месте. То есть он думает о самом сильном оружии, и он думает о том, чтобы быть в самом защищенном месте. Конечно, каждый рожденный свыше тоже об этом думает. Он, если бы у меня был такой инструмент, такое оружие, чтобы я поражал сатану тут же. Ох, если бы у меня было место, где я бы мог бы в любой момент спрятаться от всех нападок дьявола. То есть каждый верующий периодически об этом думает. Давайте посмотрим на это так. Может ли солдат, имея самое сильное оружие и спрятавшись, допустим, в танке, не быть пораженный насморком, или ангиной, или каким-то еще заболеванием. Он может в танке умереть от заболевания тела. То есть смерть, как дух, танк никак защитить не может. Есть люди, которые закрываются в погребах, еще где-то, но сатана их находит и там. Почему? Потому что он дух. Вы не можете спрятаться от него в танке. Вы не можете спрятаться от него в доте. Вы не можете защититься от сатаны даже самым современным оружием, которое существует на земле. Потому что он дух. И как дух, с ним нужно духовное оружие. Духовное оружие. Есть не одно свидетельство, как во время войны люди оставались живыми, лишь потому что за них кто-то молился. И эта молитва совершала больше работы, чем те современные средства защиты, которые применялись. И я сейчас говорю именно о вас, а не, конечно, не о солдатах где-то в боевых действиях. Что каждый из нас, живя на этой земле, он нуждается и в оружии, современном духовном оружии, и в средствах защиты. Так вот, этим оружием и этим же средством защиты на этой земле является записанное Слово Божие. Бог не просто дал нам Библию. Ребята, читайте обо мне, и неплохо бы, чтобы вы меня знали. Нет. Он дал самое современное и самое сильное И самое эффективное как средство защиты, так и средство нападения. Это записанное Слово Божье. Только оно может вас защитить. Знаете, в свое время, даже будучи неверующим, но живя в стране, где так или иначе исповедовали Иисуса Господом, я любил праздники христианские. Почему? Потому что я любил кушать кутю. Я любил христианские праздники, потому что на них мне разрешали не работать. Особенно, когда я к бабушке ездил, я был очень набожный. Она меня всегда заставляла работать. И я ждал эти праздники. Я смотрел на этот календарь, но, вы знаете, на традиционном календаре больше праздников, чем... И я любил... Бабушка, какой сегодня праздник? Она говорит, сегодня там такой-то. О, хороший праздник. Сегодня мы не работаем. Хорошо, я буду послушный. Я любил традициональность. Но когда нужно было где-то, меня спрашивали, ты кто? Я говорил, я крестьянин. Я христианин и крестьянин, я не понимал разницы. Я и писал, что я крестьянин. Потому что слово христианин и крестьянин для меня никакой роли не играли. Я не понимал, что такое быть верующим. Но такое было до какого-то времени. Да, я подрос, я стал более активным в каких-то вопросах, и моя жизнь пошла дальше. Я понимал, что я традициональный какой-то. Я понимал, что я православный какой-то. То есть, в какой-то степени я причислял себя к определенной группе людей, которые относятся к какой-то там деноминации или религии. И когда моя жизнь приобретала обороты, то есть я стал очень активным спортсменом, а активные спортсмены приобретают активную жизнь в другом направлении. Когда я стал очень активным в другом направлении, наступил такой момент, что пришла жатва. Первый раз жатва пришла, когда меня стреляли в голову с расстояния метра. Потом с автомата Калашникова с 10 метров. Потом меня вывезли, закрыли. И вы знаете, всякий раз попадая в такие ситуации, непроизвольно я обращался к Богу. То есть я обращался за Его помощью. И когда меня последний раз уже закрыли, это была такая смертельная ситуация, потому что там уже все. Я достал из кармана, я уже тогда с собой возил иконки. Я их положил перед собой, и они лежали всю ночь передо мной. Я не говорю, что они меня спасли, потому что я не знал, к кому обратиться. Я был научен так. Я обратился к Богу. А мама в это время за меня молилась. Она молилась, когда меня стреляли, она молилась, когда меня вывозили. Но я говорю, что всякий раз мы обращались к тому, кому мы до этого абсолютно не обращались. Возникает вопрос, почему мы обращаемся к Богу только когда нам плохо? Наверное, к Нему надо обращаться всегда, чтобы нам не было плохо. Вы знаете, я не беру это как пример, что надо с собой в кармане что-то возить. Я говорю о том, что Бог дал нам сильнее, чем какие-то изображения. Бог дал нам записанное Слово Божие. Это самое сильное средство как защиты, так и нападения. Записанное Слово Божье. Вам не нужно искать человека, вам не нужно искать какую-то крышу, какой-то покров, какой-то инструмент, какое-то оружие. Не может вас спасти оружие, не может вас спасти, обезопасить какая-то группа людей. Потому что люди есть люди, они ограничены. И это происходит постоянно. Поэтому все, даже сильные, даже крутые, они со временем обращаются к самому крутому. У нас крыша, всем крышам крыша, 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего. Самая лучшая крыша. Поэтому лучше я буду иметь эту крышу, чем иметь какую-то другую крышу, и эта крыша тебя завалит на каком-то этапе жизни. Что со мной все время и произошло. Поэтому мы с вами обращаемся к записанному Слову Божьему. И мне нравится, что каждый верующий может взять в руки Библию, открыть ее и найти Слово Божье для себя. И стать на это Слово, и держаться на это Слово, независимо от настроения людей. Вам не нужен человек, вам нужно Слово. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было, и Слово всегда есть, Слово Божье всегда есть, Бог. Слово Божье представляет Бога на земле. Заметьте, в отношении чего или кого сатана в первую очередь исказил отношение человека. Он сказал, подлинно ли сказал Бог? Сатана не будет в вашей жизни устраивать какой-то цирк Шапито, чтобы представить Бога смешным, животом, еще какая-то. Он понимает, что все это ерунда. Поэтому в первую очередь он будет стараться исказить ваши отношения к записанному Слову Божьему. Чаще всего, когда у людей спрашиваешь, веришь ли ты, что в Библии говорит Бог? А, ну это же написали люди, а писали все, что хотели, и непонятно, зачем они это писали. Понятное дело, что с этим человеком поработал сатана, чтобы он не верил в записанное Слово Божие. А если он не будет верить в записанное Слово Божие, то кому он вообще сможет верить? Человеку. О, как раз то, что и нужно сатане. Записанное Слово Божие. Помните, это то, что Бог дал людям, чтобы каждый человек мог обращаться непосредственно к Нему в Его Слове. В большей степени Бог говорит со мной через записанное Слово, местами Писания. Есть, когда Он общается в прямом общении, но чаще всего через записанное Слово Божие, потому что Он установил этот путь. Я понимаю, что, возможно, вам сложно сейчас дается Писание. Все равно читайте. Читайте Новый Завет, меньше Ветхий Завет, больше Новый Завет. Читая, просто слушайте. Он будет говорить вам через записанное Слово Божие. Брат Олег, так там постоянно записано одно и то же. Бог будет говорить с вами. Богу достаточно одного слова, чтобы с вами поговорить через это слово. Основные наставления в моей жизни всегда совершались через записанное слово. Слышите? Через записанное слово. Поэтому рассматривайте записанное слово, это Новый Завет. Рассматривайте записанное слово как Бога в вашей жизни и Его общение с вами. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем записанное слово как самое современное средство защиты и нападения. Нападение не на людей. Наша брань не против плоти и крови. Мы нападаем на сатану. Мы противостоим сатане. Мы разрушаем его планы. Мы наступаем на него и действуем с верой в силу Слова Божьего. Я хочу вам привести из Писания яркий пример и демонстрацию применения этого Божьего оружия. Как нападение, так и защиты, так и безопасности. Эта история записана в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 2 по 3 стих. Очень интересная и практичная история. И начинаем читать. Эта история связана с Иисусом и с, его, и с тем, что Он претерпел искушение в пустыне. Матфея, 4 глава, 2-3 стих. Написано, «И постившись 40 дней, и 40 ночей напоследок сталкал». Или когда, говорят врачи, что когда человек очень долго не кушает, через определенное количество дней организм начинает питаться внутри, в своем теле, питаться собственными органами. То есть в теле начинают какие-то процессы, которые уже убивают человека. И здесь написано «напоследок взалкал», то есть в его теле начались эти процессы. «И приступив к нему, искуситель сказал». То есть сатана приступил не тогда, когда еще все было нормально, а когда уже человек стал на пороге смерти. В данном случае Иисус. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Послушайте сейчас внимательно. Заметьте, к нему не приступил демон. К нему не приступил рядовой бес, к нему приступил сам сатана, в подчинении которого находятся демоны, бесы, нечистые духи. То есть к нему приступил сам главнокомандующий войска тьмы. И, конечно, войско тьмы было за ним. Слышите? Интересно узнать, какое оружие, какой инструмент применил Иисус. Потому что это как работало для него – так будет работать и для каждого, кто принял его. Поэтому будьте внимательны. Конечно, Иисус в этой ситуации мог бы призвать легион ангелов, потому что сам сатана приступил. Иисус бы мог призвать помощь Бога, воззвать Богу и сказать, «Го, Отец, заступись за меня!» Но заметьте, Иисус не призывает тьму ангелов. Иисус не призывает и не говорит, «Боже, вступись за меня!» Что применяет Иисус? Давайте мы прочитаем, какое оружие, какое средство защиты применяет Иисус. Это яркая демонстрация применения Божьего оружия и Божьего средства защиты, которое Бог дал своим детям. Слушайте внимательно. Это самое эффективное, самое сильно действующее, как оружие, так и средство защиты. И смотрите, что делает Иисус. Он же сказал ему, то есть сатане, в ответ, написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст, из уст Божьих. Заметьте, что применяет Иисус как средство нападения и средство защиты? Записанное Слово Божие. Поймите, без комментариев, немногословно написано. Возможно, читая дальше, кому-то может показаться, брат Олег, ну смотрите, сатана-то от него не отошел. Но вы знаете вообще, с какой целью он пришел? Украсть, убить и погубить. Он не пришел поговорить с Иисусом. Он пришел украсть, убить и погубить. Но заметьте, после того, что Иисус сказал слово, он дальше ничего не мог ему сделать. Он не касается его. Поэтому то, что он не отошел, это, поймите, это не проблема. То, что он рядышком, это тоже не проблема. Важно, что он ничего сделать не может. По причине слова. Читаем дальше. Потом берет его дьявол в святый град и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнесся, а камень ногою твоей. То есть мы видим, что сатана начинает использовать стихи из Писания и толкает Иисуса сделать то, чтобы разрушило его тело. Он его искушает. Если ты сын Божий, тогда бросься вниз. Если ты сын Божий, так возьмись за провод тебя, что камню ударит. Если такой сын Божий, то тогда выпей ацетона, это тебе не повредит. Если ты сын Божий, то почему? Ты не бойся, делай это, тебе это не повредит. То сатана толкает Иисуса на то, чтобы разрушило его тело. Я хочу вам дать определенную мудрость. Смотрите, сатана его даже столкнуть с храма не может. Вы знаете, что сатана, как ангельское существо, абсолютно бессилен сделать что-либо в вашей жизни. Вы должны об этом знать. То, что он сформировал некую такую иллюзию, что он всемогущий, что он сильный, он лжец. Он лжец. Он в вашей жизни без вашего разрешения и без вашего участия даже шага ступить не может. Смотрите, у каждого из нас есть легкие. И когда мы дышим легкими, обогащается кислородом кровь. Он не может разрушить ваши легкие. Но он предлагает вам то, что разрушает легкие. Он сам не может. Он ноль. Нет, правильно сказать? Он два ноля. Он ничего не может сделать. Он не может разрушить вашу семью. Но он толкает мужа или жену смотреть на других людей, а потом разводиться. Он не может оторвать у вас руку, но он может толкнуть вас на какие-то действия, где какая-то сила физическая оторвет вам руку. Он вообще ничего не может. Это он формирует такую иллюзию, что он всемогущий. Если бы он был всемогущий, он бы вам покаяться не дал. И если бы он был всемогущий, он бы вас этой ночью бы и завершил. Но он ноль, поймите. Я могу сказать, что котик, простой маленький котик, на этой земле намного сильнее, чем он. Потому что на этой земле имеет способность и силу лишь тот, кто во плоти. Если нету плоти, то это ноль. Потому что все, что нужно сатане от вас, это ваше тело и ваши уста. Потому что без этого на этой земле реально ничего не сделать. И если вы не дадите сатане ваше тело или доступ к вашему телу, и не дадите свои уста, то он в вашей жизни вообще ничего не может сделать. Он только может шуметь и создавать иллюзию своей силы и влияния. Я вспоминаю всегда свидетельство Смита Вилсворта, который, проснувшись, вдруг видит, что прямо на краю его кровати стоит сам сатана. Смит Вилсворт посмотрел на него и сказал, а, это ты перевернулся на другую сторону и лег спать. Он стоит, да хай себе стоит. Он что, мешает? Вреда все равно причинить не может. Слышите? Не может. Никогда не рассматривайте сатану или бесов как что-то всемогущее.
Я иногда слушаю верующих, такое впечатление, что они служители не Бога. О, вы знаете, какой сатана. Какой он? 2:0, все, что он может. У него на футболке всегда 2:0, и он в спортивной форме. Писание написано: противостань и не уйдет, а убежит. Он всегда в спортивной форме и готов стартануть. Не рассматривайте его как какого-то сильного. Это обманывать самого себя. Футболка 2:0, низкий старт и пошел. Во имя Иисуса. Так и рассматривайте его. Он не всемогущий. Он просто ангельское падшее существо. Причем место жительства которого уже давно определено. Причем навечно. Хорошо, возвращаемся к Иисусу. Возвращаемся к тому, как он легко, заметьте, легко, без слез, без дискуссии какой-то, легко разбирается. Не надо рассказывать ничего сатане. Слушай меня, сатана. Нет, ты меня послушай. Я сейчас тебе расскажу. Ты меня послушай. Я сейчас тебе прочитаю 90-й псалом. Зачем? Зачем вы устраиваете ему служение? Скажите одно слово, и пусть вам здесь не воняет. Не надо с ним разговаривать. Другое дело, если сатана разговаривает через человека с вами. Здесь тоже дискуссии особенно не разводите. Понимаете, кто с вами разговаривает? Со мной не раз сатана разговаривал через людей. Я рассказывал часто эту ситуацию, рассказываю, когда я приехал в село проповедовать бабушкам. И я провожу служение бабушкам, и вдруг открываются двери, стоит мужик с топором. И стоит и смотрит на меня. Понятно, что не он смотрит. А это был муж одной из сестры, которая сидела на собрании. Она говорит: я пришел тебя убить. А я же, знаете, огненный молодой служитель, во имя Иисуса, я, конечно, там ему дал. Не, я дал по полной программе ему. Я не разговаривал с этим мужиком, который стоит с топором. Я разговаривал с тем, кто в нем. Я сказал: во имя Иисуса, я запрещаю тебе здесь быть. Знаете, что произошло? Он упал на колени и сказал: я прошу тебя, уйди. Топор уже все. Это все была иллюзия. Потом приехал какой-то местный там бандит, пригласил меня в комнату. Ты тут с моими бабушками, слышите? Ты тут с моими бабушками проводишь какие-то мероприятия, меня не проинформировал. И я говорю: послушай, если они твои, то ты с ними поговори. Он говорит: а что ты им здесь втираешь? Я говорю: я проповедую им Евангелие. Она говорит: а что меня не приглашаешь? Знаете, он взял гитару и стал мне петь песни. Приехал на разборки. Мы с ним потом дружили недолго. Я вам говорю о самом сильном и самом эффективном оружии, которое только есть, и средстве защиты. Хорошо, давайте дальше обращаемся к Иисусу. Возвращаемся к нашему примеру. Это уже 7 стих. Иисус сказал ему, то есть сатана сказал: ангелам твоим заповедано, прыгни. А Иисус сказал ему: написано так же. Знаете, как будто он читать не умеет. Не искушай Господа Бога твоего. И какой результат? Тот же. Сатана опять ничего не может сделать. Вы слышите? Брат Олег, а если я сказал сатане написано и сказал записанное слово Божие, но я вижу, что он не ушел. Как вы видите, что он не ушел? Но я чувствую, что он не ушел. То, что вы чувствуете, это не показатель. Он ушел. Он не ушел, правильно. Он убежал. Хорошо. Читаем дальше, потому что дальше еще события разворачиваются еще веселее. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит: все это дам тебе, если поклонишься мне. То есть сатана предлагает Иисусу стать его помощником. Сатана буквально говорит следующее. Ты пришел на эту землю, чтобы помочь людям, чтобы освободить людей. Хочешь стать ихним Господом? И я тебе дам такую возможность. Ты станешь ихним Господом после меня, вторым лицом. То есть он предлагает ему славу и господство над людьми. Но смотрите, как действует Иисус. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
Твоему поклоняйся и Ему одному служи. А сейчас будьте внимательны, потому что то, что произошло после этого, является ярким примером демонстрации силы и могущества записанного Слова Божьего. Тогда оставляет его сатана. Поймите, это записано, чтобы мы это практиковали. Если сатана его оставил, значит, он оставит всякого, кто применяет записанное Слово Божие. Брат Олег, ну вот я применял, а он не оставил. Откуда вы знаете, что он не оставил? Поймите, мы основываемся не на том, что мы видим, не на том, что мы чувствуем. Если Бог сказал, то значит так и есть, даже если мы это не видим и даже если это мы не чувствуем. Если мы сказали во имя Иисуса, то это исполнилось, можешь уходить. Брат Олег, но оно еще не произошло. Можешь уже уходить, оно уже произошло. Вы должны научиться верить в Слово Божие больше, чем то, что вы видите. Но я не вижу, что это поменялось. Я не чувствую, что это поменялось. Я еще... Причем здесь это? Слово Божие живо и действенно. И если вы сказали это во имя Иисуса... Верьте, что оно осуществилось, независимо от того, что еще ничего не произошло. Всегда об этом помните. Записанное в Ветхом Завете и в Новом Завете Слово Божие – это клятва, которую Бог дал человеку, чтобы человек на этой земле, применяя его Слово, мог иметь и безопасность, и средства нападения. Слово Божие. Конечно, не против плоти и крови, а против только царства тьмы. Хорошо, об этом также Иисус учил и своих учеников. Я прочитаю этот стих из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих, где Иисус также говорит о записанном Слове Божьем, о Его власти, могуществе и о том, что доступно через Слово. Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, а Его Слово – это Слово Божие, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина Слово сделает вас свободными». Сделает вас свободными не только от нападок сатаны, но и от того, что ему уже удалось в вашей жизни насадить. Это так радует. Вам нужно научиться доверять записанному Слову Божьему, сказанному записанному Слову Божьему, больше, чем то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. Больше. Если вы это научитесь, то вы увидите власть и могущество Слова Божьего. Помните, как Иисус сказал Марфе и Марии в отношении ихнего брата Лазаря? Иисус сказал, воскреснет. А он сказал, то уже смердит. Уже смердит. Иисус сказал, если будешь веровать, что увидишь? Если будешь веровать, увидишь. Мы хотим видеть, а потом веровать. Так не бывает. Брат Олег, вот мы помолились за эту ситуацию, я вижу, что ничего не изменилось. Как не изменилось, если мы уже помолились? Но я вижу. Я вижу. Слышите, я вижу. Я вижу. Если вы будете продолжать руководствоваться тем, что вы видите, то сатане будет очень легко вами обладать. Очень легко. Сатана обладает теми, кто руководствуется тем, что видят, чувствуют, обоняют и осязают. Если вы помолились во имя Иисуса, то верьте, все, о чем вы помолились, вы уже получили, когда вы помолились. А не когда оно изменится. Ухватитесь за это. Напоминаю вам, что Слово Божие – это самый сильный как инструмент нападения, так и инструмент защиты. Не существует чего-то сильнее и никогда не существовало. Бог дал нам свое Слово, чтобы мы, пока мы живем на этой земле, в этой враждебной среде, могли жить не как на чужой территории, а Божью территорию отвоевывать. Причем отвоевывать не нашей силой, а силой Духа Святого. Слава Богу за записанное Слово Божие. Мы знаем с вами из Писания 90-й Псалом. Мы называем этот Псалом защиты. Мы называем этот Псалом безопасности. Это действительно таким псалмом и является. Говорите его на свою жизнь. Но если вы говорите на его на свою жизнь, то, пожалуйста, живите в соответствующем. Если вы сказали, что вы живете под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего,
то не говорите, пожалуйста, потом-то в этой стране жить невозможно. Определитесь просто, в какой стране вы вообще живете. Вы живете под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего? Или вы живете в этой стране, в которой жить невозможно? Определитесь для себя. Если вы сказали, что вы под кровом Всевышнего, значит, эта страна никак влиять на вас не может. Брат Олег, вы не знаете, почему мне перестали давать пенсию? Я вот исповедовала Слово Божие, и ничего не работает. То вы только что ответили на свой вопрос. Если вы исповедуете Слово Божие, то ни в коем случае не позвольте себе говорить то, что идет вразрез. Я знаю, что этому придется учиться. Учиться. Потому что многие верующие, они могут исповедовать годами Слово Божие. Но тут же, когда выходит с молитвенной комнаты, говорит все, идущее вразрез. Тут же. Потом приходить опять исповедовать, потом тут же, потом опять, потом тут же. А потом скажут, не работает. Нет, работает. Работает, потому что вы видите то, что вы говорите. И причем видите то, что больше говорите. Хорошо, давайте возьмем еще один яркий пример демонстрации действия записанного Слова Божия. Только сейчас уже как учение, как учение. Это сводный брат Иисуса Иаков. Вы знаете, что Иаков удивительный тем, что Иаков видел жизнь Иисуса до того, как Иисус стал и принял помазание Господа и главы церкви. Иаков видел, как жил Иисус. Это яркая демонстрация Слова Божия, записанного Слова Божия. И вот что пишет Иаков. Книга Иакова, 1 глава, 21-24 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». Насаждаемое кем? Насаждаемое Богом. Насаждаемое Богом. Бог насаждает свое слово среди людей. Бог послал сынам Израилевым слово. Бог послал язычникам слово. Бог посылает свое слово, потому что Бог движется посредством записанного слова. Заметьте, когда вы пришли к Иисусу, вам вначале рассказали то слово, которое Бог послал людям. И на основании этого слова вы покаялись и родились свыше. И здесь написано, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. И дальше написано, будьте же исполнителем слова, а не слышателем только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово, записанное слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. То есть я думаю, что когда вы смотрите в зеркало, что-то там увидели, отошли, и вы уже, может, и не помните, что вы видели там прежде. Так вот, если отношение к Слову Божию такое, вы почитали, сказали ранами Иисуса исцелен, потом отошли и своим языком говорите все, что происходит в вашем теле, это подобно этому. И смотрите, что Иаков дальше говорит о записанном Слове Божьем. Но кто вникнет? Закон совершенный, он называет, что Слово Божие действует подобно закону совершенному и является законом совершенным. Закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иаков называет Слово Божие совершенным законом свободы. Свобода от чего? Свобода от кого? Свобода от всего, от чего вы искуплены. Вы искуплены от болезни. И вот вам инструмент, как это искупление реализовать. Посредством слова. Записанного слова. Записанного слова. Записанного слова. Слышите? Записанное слово является тем, на основании чего вы можете утверждать и насаждать свое исцеление. И мы это должны делать. Иаков называет действие записанного слова совершенный закон свободы для всякого, кто пребудет в нем. Иисус сказал это так. Познайте истину, и истина что сделает вас? Свободными. Это часть Евангелия. В Писании написано, что Иисус проповедовал юбилейный год в Евангелии. Юбилейный год – это свобода от рабства. Свобода от рабства проклятия. Как свобода реализуется? Посредством записанного слова.
Я веровал, потому что делал? Говорил. А пусть слабый что говорит? Я силен. То есть я что я должен говорить на свое тело, чтобы видеть в своем теле? То, что я хочу видеть. Если я хочу видеть, что мое тело обновляется, юность обновляется, то я должен это говорить. Слава, благодарение Богу, мое тело постоянно обновляется, юность обновляется. И хотя мне уже 150 лет, но я выгляжу на 40. Не, мне не 150 лет. Но даже если мне будет 150 лет, а мы будем жить вечно, то я всегда буду выглядеть молодо. Поэтому я не готовлюсь на пенсию. О, брат Олег, надо с детства, а то с пенсию. А вы уже заботитесь о пенсионном страховании. А я что, на пенсию собираюсь, что ли? Такого обетования, как пенсия, не существует. Поэтому, не, я не говорю, что не надо кому-то вопрос пенсии поднимать, но я говорю о том, что я такие вещи не делаю. В отношении пенсии, как и стареть, я не собираюсь. Хорошо, я об этом не говорю и не стремлюсь. Я говорю постоянно, что юность моя обновляется подобно орлу. Вообще, об обновлении юности начинают больше думать, когда уже за 40 переваливает. А ну, в принципе, все нормально. Хорошо. Но если вам уже 150, тем более это делайте. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Значит, для того, чтобы мне стать свободными от какого-то проклятия, что мне нужно? Человек или слово? Мне нужно его слово. Я знаю, что часто верующие для того, чтобы освободиться от какой-то проблемы, они говорят: «Господи, пошли в мою жизнь человека». Нет, Бог уже дал вам свое слово. Если вы не научитесь строить отношения с Богом через Его слово, то люди станут для вас опорой. И как только люди станут для вас опорой, в вашу жизнь придет проклятие. Потому что проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает его опорой. Ни в коем случае не делайте человека своей опорой. Вы всегда будете подвергаться проклятию. В моей жизни будут перемены не потому, что у меня есть люди, а потому, что у меня есть слово. И слово принесет в мою жизнь перемены. Не важно через кого, но важно слово. Да, Бог через слово может прислать людей. Да, Бог делает много через людей. Но причина – слово. У меня есть обетование, я его говорю, я на нем стою. А что Бог через это обетование делает – это уже его вопрос. Давайте рассмотрим практический пример, также из Евангелия Нового Завета, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 10 стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему приступил сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, что в Израиле я не нашел такой веры“. Вообще здесь удивительная ситуация, даже не тем, что к Иисусу обращается язычник, а удивительная ситуация, интересный момент мы видим именно из слов Иисуса. О чем просит сотник Иисуса? Скажи только слово. А что ему отвечает Иисус? Я не нашел в Израиле такой веры. Я думаю, что сотник мало что знал о вере и понимал, как она действует. Но заметьте, Иисус говорит, что слово и является верой. Он говорит: „Дай мне только слово“. А он говорит: „Я не нашел вообще такой веры во всем Израиле“. То есть для того, чтобы у вас была вера, необходимая для принятия от Бога, что у вас вначале должно быть? Слово. Скажите, у вас уже есть слово? Есть. Значит, у вас уже есть вера необходимая. Писание говорит, что Слово Божие не принесло пользы Израилю, потому что они не растворили его верою. У каждого из вас дома есть Библия, и у многих она настолько неприступна, что даже страницы склеены. Но поймите, вот здесь находится вера, которая вам необходима. И если вы не вложите его в свои уста, то не будет веры, потому что вера от слышания, а слышание от слова. Слышание от слова. И сотник сказал, что дай мне свое слово. Я знаю, что у верующих сложились разные представления о том, что такое верующий. Верующий – это, мол, который ходит в стане, в какую-то церковь, в какое-то помещение. Верующий – это тот, который накладывает на себя какие-то знамения крестные. Верующий – это который иконки носит. Верующий, верующий. Но Писание дает четкое понимание, кто такой верующий. Об этом сказал Иисус. Что верующий – это тот, кто слушает записанное слово, говорит записанное слово и поступает в соответствии с записанным словом. Это верующий. Все остальное – это традициональный подход, который никакой пользы не приносит. Возвращаемся к сотнику. Мы видим, что сотник – подвластный человек, то есть военный. Сотник видел и знал, как работает слово. Он давал приказы своим подчиненным, и его подчиненные выполняли эти приказы. То есть сотник знал власть слова над подчиненными. Но сотник знал, что его власть – как начальника, как сотника, не имеет власти над бесами и немощами. И вдруг он встречает того, чье слово имеет власть над бесами и немощами. И как военачальник, который имел власть над подчиненными, он видел, что Иисус – военачальник, к слову которого поминуются бесы и немощи. И он говорит, мне нужно твое слово. Я не могу изгнать эту немощь. Я не могу изгнать этого беса. Но дай мне свое слово и все, что мне надо. Вы понимаете, что Бог вам дал на этой земле? Вам не нужно призывать, о Господи, сойди, что-нибудь сделай. Он скажет, я тебе дал свое слово, я уже сделал все, что я сказал в своем слове. А что же мне с ним делать? Вложи мое слово в твои уста и говори его с верой. Брат Олег, это все и это все. По вере, чтобы было по милости. Мы иногда хотим устроить какое-то шоу, представить это все в каком-то виде. Вот, брат Олег, я целую неделю буду готовиться к тому, чтобы сказать это слово. Как иногда общаюсь с людьми и говорю, давайте примите Иисуса Господа. Я еще не готов. Я говорю, когда вы будете готовы, вы не сможете молиться. Почему? Потому что вы уже будете мертвый. Готовый. Он уже готовый. Все. Я говорю, вы что называете готовый? Они сами не знают, что такое быть готовым. Но просто им кто-то вложил в голову, что для того, чтобы покаяться, нужно поправить нимф, выпрямить крылья, ну, привести себя в порядок, белизной немножко обдастся. И это ложь. Для того, чтобы быть готовым, нужно принять Иисуса Господом, и Он сделает вас готовыми. Вы помните, я вам часто рассказывал, как я каялся. Я покаялся только для того, чтобы жениться. Хотя я не понимал, зачем я женюсь. Но это был Божий промысел. И я целый год ходил в церковь, и я не понимал, что я туда хожу. Только через год я стал готовый. И тогда я покаялся. Поймите? То есть я хочу, чтобы вы понимали, если Бог не будет участвовать в вашей жизни, то вы не приготовились. Поймите, когда я ходил в церковь, это не был такой, не, я думал, что в церкви все святые, все идеальные. Осталось только поправить немножко воротничок, и все, святый. Верой, да. Но в церкви были такие же, как и я, которые каждый занимался какими-то делами, но Бог работал над каждым. Поэтому, будучи в церкви, я еще долгое время занимался нехорошими вещами. Но Бог трудился надо мной. И дошло до того, что я даже уже не мог подписывать документы. У меня руки трусились. Потому что этот документ был конкретно подделкой. Я не смог подписать последний документ. Представляете? Я взял ручку подписывать, а у меня рука так трусится. Мне ж стыдно стало. А эти смотрят люди, а я как алкоголик. Я говорю, подождите, давайте так, сегодня мы не подписываем, потому что что-то я не могу. А я не могу, меня аж сипает всего. Я не подписал тот документ. Потом я уже говорю, так, я понял, это уже через год, я понял, что мне нужно сдавать дела. Вот эти дела, нечистые дела. И тогда я сдал нечистые дела. Но Бог мне не дал. Поймите, когда Бог с вами работает, все равно вы придете к тому, что вы будете реально его переживать. Я это говорю тому, что вы никогда не будете готовы, если Бог с вами не будет. Но лучше, чтобы вы были готовы, когда Он с вами. Готовы уйти. Вот. Поэтому помните, лучше пусть Он будет с вами. И вот что говорит сотник. Скажи только слово. Помните, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Вам нужно ухватиться за Его слово. И мы должны говорить, что мы имеем. Поймите. Когда мы говорим, что мы имеем, я имею здоровье. Когда я говорю, что я что-то имею, я говорю, не основываясь на том, что у меня это есть, и оно очевидно. Я это говорю, потому что Он сказал, что я уже это имею. Не, если вы посмотрите, этого не видно. Но Он сказал, что я это уже имею. Если вы посмотрите на тело, на нем не видно, но Он сказал, что я уже здоров. Если вы посмотрите на расчетный счет, вы этого не видно, но Он сказал, что житницы мои полны. Мы должны научиться говорить что-то на себя не потому, что мы это видим, не потому, что мы это чувствуем, а мы это говорим, потому что Он сказал, что говорите это. Говорите это. Говорите это на себя. Заметьте, для того, чтобы изменить известного нам Симона, Иисус поменял ему имя. Симон это вообще был, я не знаю кто, это был такой активный. Он, наверное, ругался нецензурной бранью всегда. Он постоянно ругался. И смотрите, что делает Иисус для того, чтобы сделать его твердым. Он как его называет? Камень. Петр. Я думаю, что когда Иисус сказал, о, это камень, они, наверное, обходили его десятой дорогой, потому что это был настолько импульсивный и несдержанный человек, что камнем его далеко не назовешь. Но Иисус назвал его камнем, и вы знаете, что он стал камнем. Бог хочет, чтобы мы называли себя теми, кем Он нас называет, чтобы мы стали тем, кем Он нас называет. Если вы будете называть свое тело здоровым, то шаг за шагом, изо дня в день, в вашем теле будут происходить процессы, связанные с силой Духа Святого. Поэтому слово веры, записанное в Писании, для нашей веры, чтобы мы имели то, что говорит слово веры. Я веровал и потому говорил то, что написано в слове. Пока я говорил, что я новое творение, прошло время и я стал новым творением. Но если бы я не говорил, что я новое творение в Иисусе, я бы не стал новым творением. Я бы не изменился. И я до сих пор продолжаю это говорить. Записанное Слово Божье или завет, который мы имеем, если не имеете, у вас он должен быть обязательно. Это клятва Бога. Вам больше не за что ухватиться. В Писании написано, что это якорь для нашей души. Если взять пример, который мы уже с вами рассматривали, то мы знаем, что когда Бог дал Аврааму слово, что ты будешь отцом множества, Авраам пытался с Сарой как-то этот вопрос решать. Но потом Авраам понял, что дела не будет, и он спустя какое-то время пожаловался Богу, Бог дал ему слово, еще раз подчеркнул слово, он ухватился за слово, и через полтора года у него родился сын. Ухватитесь за записанное Слово Божие. Вам больше не за что ухватиться. Люди вас не поддержат. Люди вам не помогут. Люди не смогут вам помочь там, где нужно влияние духовной силы. Не смогут. Бог уже сказал, а человеку, сказанное Богом, необходимо вложить в свои уста и говорить, приводя в свою жизнь в соответствии со сказанным Словом Божьим. То есть я говорю вам практическую часть. Вы находите здесь обетование и начинаете его говорить на себя. Говорить на свою семью. И не позволяете слухам, не позволяете обстоятельствам влиять на ход ваших мыслей. Поэтому не торопитесь давать оценку и какую-то ситуацию сразу разрешать, руководствуясь только фактами или обстоятельствами или слухами. Брат Олег, вы просто не видели, какой он. Какая разница, даже если я увижу, какой он, я все равно не буду этим руководствоваться. Как одна сестра, она чуть ли не дралась со мной, пытаясь мне доказать, что она больная. Но потом она сказала, что у меня нет любви и ушла. пастор, я больная. Я говорю, я с вами не соглашаюсь. Она хотела, чтобы я помолился за ее исцеление, но начала так, я больная. Я говорю, я с вами не соглашаюсь. Нет, я больная. Вы что, не понимаете, что, о чем я вам говорю? Я говорю, я с вами не соглашаюсь. Писание говорит, что вы исцелены. Вы не... Я больная. Все, у вас нет любви. Я хотел, чтобы вы помолились, у вас нет любви. И она ушла. Она готова была домой драться, чтобы доказать мне, что она больная. Я знаю, что иногда так люди делают по невежеству своему. Никогда не отстаивайте болезни. Лучше уж поступите, как другая сестра поступила. Она просто подошла и стала передо мной, и стоит. Молчит. Я говорю, вас что-то беспокоит? Она. Вас беспокоит что-то в теле? Она. А где конкретно вас беспокоит? Вот здесь?
Здесь, да?
Вы хотите, чтобы мы помолились в молитве согласия? При многословии не избежать греха. Она уж очень немногословна была. Но она просто не знала, как объяснить, что с ней происходит. Но верующие объясняют очень часто так. Помолитесь за мою болезнь. Если она ваша, то она ваша. Бог не будет забирать у вас ваше. Но у вас нет ваших болезней после того, как вы приняли Иисуса Господом. Сатана вам навязывает, но они не ваши. Не воруйте у сатаны. Отдайте ему его. Поэтому я могу помолиться с вами за освобождение от того, что не ваше. Болезни не ваши, немощи не ваши, долги не ваши, нищета не ваша. И не говорите, что это ваше. Никогда не говорите это. Вы от этого всего искуплены. Искуплены. Хорошо. Пошлите дальше. Мы с вами рассматриваем практические стороны Слова Божьего. Теперь посмотрим, что сказал апостол Петр о записанном Слове Божьем. Это читаем из 1 Петра, 2 глава, 19 стих. И смотрите, как он начинает свое слово о Слове Божьем, о записанном Слове Божьем. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Он говорит о записанном слове. И когда апостол Петр использует слово «вернейшее», он говорит о том, что вокруг вас постоянно что-то говорят либо на вас, либо что-то говорит вас о теле. Допустим, вы испытываете в своем теле простуду. И вы знаете, что простуда говорит. Как простуда говорит о том, что в теле простуда? Температура, какая-то слабость, может быть, кашель. То есть есть какие-то симптомы, которые говорят вам. Но скажите, то, что говорят эти симптомы, оно является тем, от чего вы искуплены? Да. Значит, оно не вернейшее. Если что-то говорит вам, и то, что говорит вам, это то, от чего вы искуплены, значит, оно не является вернейшим. Мы имеем вернейшее. Вернейшее по отношению к чему? По отношению к простуде. Простуда говорит, ты болен. Но это не вернейшее. А что говорит вернейшее? Давайте посмотрим, что говорит вернейшее по отношению к нам. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, и ранами его мы исцелились. Слышите? Ранами его мы исцелились. Это вернейшее. То есть тело говорит, ты болен, это не вернейшее. А Писание говорит, ранами его ты исцелен, это вернейшее. И Писание говорит, при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Ранами его мы исцелились, это вернейшее пророческое слово. И дальше он говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Все вокруг вас говорит болен. Родственники могут подойти, посмотреть на вас, сказать, ты, наверное, болен, и мы обязательно позаботимся о завещании. О, они такие заботливые, любящие у меня. Они уже... Я вам говорю, это не в шутку, поверьте. Я пришел к одной сестре молиться за исцеление ее мужа, а она уже позаботилась, заказала гроб и венки. Я вам говорю, это, поверьте, это не в шутку. Я прихожу молиться за исцеление ее мужа, потому что она на каждом служении говорит, что придите, помолитесь за моего мужа. Я прихожу молиться за исцеление.
А она мне рассказывает, что она заказала уже грубые венки. А вы говорите, это, поверьте, с одной стороны это смешно, с другой стороны это верующие люди, которые ходят в церковь десятки лет. Я понимаю, что никто этого исцеления давно там не ожидает. С другой стороны, меня иногда приглашали на похороны, и мы молились за исцеление, и хоронить больше некого было. Вы тоже эту историю помните, как меня пригласили помолиться за человека, который умирал, и все пришли родственники, уже попрощались с ними, голубцы готовятся. Готовятся все к похоронам. Никто не собирается, чтобы там дедушка жил. Но дедушка попросил жизни у Господа. И мы помолились вместе с дедушкой. И он прожил еще 5 лет. Еще хотел жениться. А его похоронили. Не, голубцы съели, поверьте, никто ж не ушел. Но в том случае, слава Богу, они хоть не хоронили его. Там кроме врачей его никто не похоронил. И родственников. Понимаете, люди приглашают Бога, чтобы умереть. А Бог приходит, чтобы люди жили. Потому, если вы приглашаете пастора, то подумайте, вообще с какой целью вы его приглашаете. Меня 2 раза приглашали молиться за людей, которые умирали. Ни в первом, ни в втором случае они не умерли. Но были случаи, когда меня приглашали, потому что человек не умирал, но рак уже настолько его съел, что лежала только одна оболочка, кости и оболочка. И человек не умирал. Он мучил всех, потому что в него уже столько кололи наркотиков, чтобы он боли не терпел, что уже замучил всех. И тогда я приходил, и, конечно, Дух Божий давал мне слова необходимые. Я молился за этого человека, и он уходил сразу к Господу. В таких ситуациях, когда уже рак просто съедал человека. Но так в основном все оставались живые. Поэтому никогда не приглашайте Иисуса, если вы хотите, чтобы кто-то остался живой. Я имею в виду мертвых, кто-то умер. Только чтобы жить. Хорошо. Итак, в Писании написано: обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, обращайтесь к Слову доколе. То есть продолжайте держаться Слова, пока не будете иметь желаемый конечный результат. Обращаться доколе, пока вы не увидите результат. Пока не увидите результат. Но пока не увидели результат, не говорите, что его нет, а говорите, что он есть. У меня есть. Я благодарен Богу, что мои финансовые нужды восполнены по его богатству. Я богатый для Бога. Брат Олег, одолжите денег. Я богатый для Бога. Ну так дайте мне денег. Я богатый для Бога. Я знаю, как отвечать в таких случаях, потому что в свое время я не раз попадался на это. Когда я исповедую Слово Божие, тут же уже подходят. И я знаю, как отвечать. Слава Богу, у меня сейчас есть уже администратор, я знаю, на кого стрелки перевести при необходимости. Но когда я был просто лидером ячейки, они все сразу раз, он стоит, я молюсь, спасибо тебе, Господь, за то, что житницы мои полны, кладовые полны. И в конце служения уже подходят на житницы. Я уже тогда научился отвечать. Сейчас, как уже будучи пастором, я всех администраторов отправляю, да вопрос там решается. А администратор уже отбивается. Хорошо. Но опять-таки мудро отбивается. Потому что мы мудро должны действовать во всех ситуациях. Вы знаете, скажите мне, что бы вы дали человеку, чтобы помочь? Помочь решить его проблемы с питанием. Удочку или рыбку? Вы бы дали ему рыбку, и через неделю он бы стоял к вам опять за рыбкой. Но вы дайте ему удочку и научите ей пользоваться. И у него всегда будет и рыбка, и поможет еще другим. В этом есть мудрость. Я, когда ко мне приходят люди, я учу их применять записанное Слово Божие. Потому что я знаю, если они научатся его применять, у них всегда будет восполнение нужд. Конечно, есть ситуации, когда я восполняю нужды, а потом это делаю. Но чаще всего восполнение нужд я хочу, чтобы люди приняли сами. Сами. Есть когда прямое вмешательство, а есть когда так. Научитесь принимать от Слова Божьего. А Бог позаботится о ваших нуждах обязательно. Обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это вернейшее пророческое слово, сказанное Богом и записанное, чтобы каждый, кто возьмет его в свои уста, имел то, что оно говорит. Вы можете встать утром, подойти к зеркалу и увидеть то, что вас не очень обрадует. Вы можете прокомментировать то, что вы увидели. Вы можете подойти к шкафу. Обычно, когда женщина подходит к шкафу и открывает его, она говорит, здесь никогда ничего нет. Нечего одеть. Там некуда повесить. А она говорит, нечего одеть. И, конечно, если она будет говорить, нечего одеть, нечего одеть, нечего одеть, нечего одеть, и снова нечего одеть, то как вы думаете, наступит день, когда что произойдет? Нечего одеть. Зачем это говорить, нечего одеть? Почему бы не сказать, слава Богу, у меня всегда есть самая лучшая одежда во имя Иисуса? О, муж скажет, слава Богу, не надо ничего покупать. Благодарение Богу, спасибо тебе, Господь. Не, конечно, это говорите перед Богом, перед этим. Не обязательно, чтобы муж рядышком стоял. Это ваше вероисповедание должно быть. Это касается и мужчин, и женщин в каждой сфере. Всегда опирайтесь на записанное Слово Божие, потому что Бог бодрствует над Словом Своим. Он об этом сказал. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр говорит, что Писание нельзя разрешить самому собой. Оно работает по правилам Божьим. Изо дня в день, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда. Слово Божие каждый день, шаг за шагом, работает над каждым из нас. Возможно, сегодня вы еще не видите особенных перемен. Проходит день, проходит два. Смотрите, вы уже чуть-чуть поменялись, потом снова чуть-чуть поменялись, потом снова чуть-чуть поменялись. Меня некоторые люди встречают, которых я знал до покаяния, они меня просто не узнают. Они не узнают меня внешне, они не узнают меня во многом. Они говорят, у тебя взгляд поменялся, у тебя все поменялось. Хотя я тот же. Я тот же, я думаю, что я тот же, но я не тот же. Потому что Слово Божие, оно живо и действенно. И оно трудится надо мной, над моим телом, над моей жизнью. Оно везде работает и день, и ночь. Я сплю, а оно работает, оно работает. Бог верен своему Слову. Конечно, нам бы хотелось мгновенных перемен. Но Бог трудится над вами. А вы держитесь Его Слова. Я вам говорю, что только посредством Слова вы сможете преодолеть все трудности и войти в жизнь вечную. Вам не сможет помочь человек. Вам не может помочь даже самый духовный, самый предуховный наставник. Вам сможет помочь только записанное Слово Божие. Потому что вы можете обижаться на человека. Сегодня кто-то не подошел, вас не обнял. Вы на него обиделись. Вы на него обиделись и забыли все, о чем он проповедовал. Но если вы помните Слово Божие, то независимо от того, обнял он, не обнял, у вас есть Слово. Слышите? У вас есть, у меня есть Слово. Не важно, что мне говорит мое тело, у меня есть Слово. Все, у меня есть Слово. Сатана придет вам скажет, в твоей жизни ничего не изменится. А вы скажете, так а чему изменяться? И так уже все изменилось, у меня есть Слово. Сатана постоянно все представляет так, как будто у вас нету. А Бог сказал, у вас уже все есть. Сатана сказал людям, будете как боги, а они уже таковыми и были. Они были на земле представлены и представляли Бога. Сатана всегда будет ставить под сомнение то, что у вас есть. Брат Олег, а что у меня есть? У тебя есть все, что записано в Слове. У тебя уже есть то, что здесь записано. Слышите? А здесь записано, будете жить в домах, которые не строили. Слышите? Будете жить в домах, которые не строили, наполненные всяким добром, которых не наполняли. Брат Олег, и что это работает? Вообще, для тех, кто применяет, работает. Будете иметь народы в наследие и земли во владение. Я исповедую это каждый день. И я каждый день... Шаг за шагом вижу реализацию этого слова. Все, что вы вложите в свои уста, вы будете иметь. Держитесь за это. Ухватитесь за это. Вам не нужен человек, вам нужно записанное Слово Божие. Другое дело, что церковь, ее миссия, чтобы мы вместе пребывали в записанном Слове Божьем, утверждали его, влияли его, изменяли, насаждали. Никогда не оставьте записанное. Я общаюсь с пасторами, иногда консультирую даже их пастырей, я вижу, насколько пастора иногда насколько увлекаются работой в церкви, что забывают о записанном Слове Божьем. Не из плохих целей, а просто настолько заняты паствой, что Слово Божие, записанное Слово Божие, для них становится просто как то, о чем надо поговорить с паствой. В своей жизни они это не применяют. И оно неэффективно. Неэффективно. Применяйте в своей жизни записанное Слово Божие. И пусть Слово Божие не станет для вас инструментом порки других людей и наставления только их. Сами же вы не применяете. Пусть Слово Божие в первую очередь в вашей жизни станет инструментом. А люди же определятся, они увидят это. Они увидят это. Иеремия 1 глава 12 стих. «Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Исполнилось для кого? Для пастора. Исполнилось для каждого, кто в Слово Божие вложит в свои уста. Итак, мы имеем вернейшее пророческое слово. И я еще раз напоминаю вам, у вас уже есть все, что записано в Слове. Абсолютно все. Все, что записано в Слове, у вас уже есть. Бог дал вам свое слово, и это дар с небес. Записанное Слово Божие. Это самое ценное, что находится на этой земле. Это самое ценное, потому что через это слово и Дух Божий пришел в вашу жизнь, через это слово и жизнь вечная пришла в вашу жизнь, через это слово приходит сила для исцеления, сила для освобождения, сила для восполнения нужд. Все приходит через записанное Слово Божие. Храните его, цените его и применяйте его. И если здесь сказано, что вы новое творение, то вы новое творение. И если здесь сказано, что ваши нужды восполнены по богатству Его, то они восполнены. Брат Олег, где? Вы опускаете руку в карман, и там тьма над бездной. Житницы мои, брат Олег, лучше промолчите. Лучше скажите то, что сказал Бог. А Бог сказал, житницы твои полны. Слава Богу, житницы мои полны. Всегда полны. И я избыток чествую, и я на всякое доброе дело приготовлен. Конечно, вы можете опустить руку в карман и там... Но вы это говорите не для того, слышите, чтобы стать, просто выделиться. Вы это говорите для того, чтобы изменить ситуацию. Слышите? В свое время, когда я ходил на служение, я ходил как колокольчик. Почему? Мелочь звенела. Кроме мелочи там ничего не могло быть. Но шаг за шагом я верил Богу, и я эту мелочь сеял. Я говорил, что я богатый для Бога. Я говорил, что Бог дает мне семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеянным. И Бог верный своему слову. Бог верный своему слову. Потому что Слово Божие живо и действенно. И именно Слово Божие совершает то, для чего Он его послал. Вы можете быть самым активным членом церкви, но если вы не будете применять Слово Божие, то ваша активность ни к чему хорошему не приведет. Кроме чем активности. Слово Божие является тем, посредством чего и видно Бога в вашей жизни. Хорошо, давайте мы сидя сейчас поблагодарим Бога за Его Слово. И я думаю, что если вы сейчас что-то скажете с верой во имя Иисуса, с верой просто во имя Иисуса, Иисус сказал, всякий, кто призовет имя Мое, спасется. Возможно, вам нужно спастись из какой-то ситуации. Возможно, вам вообще нужно спастись. А возможно, вам нужно спастись от нищеты, спастись от долга, спаститься от кредиторов. Возможно, вам нужно от кого-то спастись. Потому что я знаю верующих, которые прячутся от кредиторов по разным причинам. И я в свое время в бегах был. Длительный срок. Но Бог, слава Богу, Он освободил меня от этого всего. Я был безбожником, потому и был в бегах. Но Бог силен освободить. Поэтому давайте мы будем двигаться с Богом, держась за Его Слово. И я верю, что Он сейчас, на этом месте, силен освободить каждого, кто призовет Его имя. Ухватитесь за Его Слово. Не за человека, не за меня, не за пастора, не за лидера, не за кого. Ухватитесь. Ты сказал, Господи. Ты сказал. Ты сказал, что всякий, кто призовет Твое имя, спасется. Ты сказал, что всякий, уповающий на Тебя, не будет постыжен. Ты сказал. Вам есть за что ухватиться? В одном из учений Иисус сказал, что все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Иисус является гарантом этого местописания. Все, чего не будете просить. Это гарант. Я думаю, что если вы сейчас попросите что-то у Иисуса, а возможно попросите освобождение, возможно попросите исцеление, а возможно вам просто нужно рождение свыше. Я хочу вас повести сейчас в молитве покаяния. В молитве покаяния, чтобы вы приняли Иисуса Господом. Брат Олег, я уже принял Иисуса Господом. Если ты принял Иисуса Господом, ты можешь и не молиться этой молитвой. Но если ты хочешь принять Иисуса Господом и хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась раз и навсегда. Давайте мы сейчас закроем свои глаза. Потому что мы будем сейчас молиться. Если ты хочешь принять Иисуса Господом и Спасителем, и хочешь, чтобы твоя жизнь освободилась от проклятий раз и навсегда, просто подними свою руку. Сейчас никто ни на кого не смотрит. Просто подними свою руку. Потому что ты поднимаешь ее перед Господом Иисусом. Это твое волеизъявление, это твоя просьба, это твое желание перед Богом. Подними свою руку и повторяй за мной. Отец Небесный, я прошу тебя, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Он умер и воскрес на третий день для моего оправдания, и чтобы я жил вечно. Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем, будь целителем моего тела, будь моим защитником и адвокатом. Я прошу Тебя, Иисус, Духом Своим, наполни мой дух, чтобы я мог жить с Тобой вечно. Во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас во имя Твое Ты услышал меня и Духом Своим излился мой дух. И я верю на основании Слова Божьего, что всякий, кто призвал Твое имя, спасен. Прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. А теперь держите руку поднятой, я помолюсь за вас. Глаза также закрыты. Отец, я молюсь за каждого, кто поднял руку, и за каждого, кто ее держит поднятой. И я разрушаю все проклятия сатаны, направленные против них. Я разрушаю всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово. Я разрушаю всякую колдовскую молитву, всякое проклятие сатаны, направленное против ихних тел, против ихних семей, против ихней жизни во имя Иисуса. И я высвобождаю их во имя Иисуса. А тебя, сатана, я связываю. Я запрещаю тебе впредь касаться их во имя Иисуса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за это новое творение и за то, что старое в их жизни прошло. Теперь все новое во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Вы можете опустить руку. Если вы приняли Иисуса Господом и Спасителем, обязательно подойдите к администратору церкви. Вам дадут Евангелие. С вами познакомятся и за вас будут молиться. Потому что у нас проходит каждый вторник, каждую пятницу проходит молитвенное служение. Мы молимся за всех тех людей, которых мы знаем, как о членах церкви, или те, которые просят, чтобы за них молились. И сейчас я также хочу вместе с вами помолиться за вас, за ваш рост, за то, чтобы вы преуспевали в Боге, в Его мудрости, в Его любви, в Его заботе о вас. И я хочу, чтобы мы сейчас уделили время тому, чтобы высвободить свою веру в молитве. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Благодарны Тебе за Твою заботу. Ты заботливый и любящий Бог, и мы благодарны Тебе за это. Спасибо Тебе, Иисус, Ты открыл нам Бога. Ты открыл нам Дух Божий. Ты открыл нам любовь Божию, и мы благодарны Тебе за это. И мы держимся записанного Слова Божьего. вернейшего пророческого записанного Слова Божия, которое говорит, что Бог, дающий семя сеющему, всегда дает хлеб пищу и всегда дает обилие посеянному. И мы полностью полагаемся на это. И Бог, Ты сказал, что Вы многим народам будете давать взаймы. Ты сказал, что силой Духа Святого наши нужды будут восполнены по богатству Твоему. И мы не полагаемся на людей. Мы не полагаемся на правительство. Мы полагаемся на заботливого и любящего Бога. Мы не можем ничего Тебе дать. И мы понимаем прекрасно, что Ты отдал нам все. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь.